Глава 44. Высокое нежно-голубое небо. Еще по-летнему тепло, пахнет хвоей и свежескошенной травой, а в порывах ветра есть некая резкость, которая в мягкой южной Норвегии не ощущалась совсем. Дорога из Кристиансанда в Ноттаден заняла 3,5 часа. Я ехал медленно и успел несколько раз передумать, но в итоге пришел к выводу, что по сравнению с тем, что я сейчас делаю, более достойным сострадания окажется лишь один поступок — развернуться, проехав полдороги до Ноттадена. Я припарковался в центре и пошел бродить по улицам, искать Шеннон. Когда мы росли, Ноттаден казался огромным, чужим, таящим угрозу, а теперь странным маленьким провинциальным городком, но, может быть, все потому, что я столько времени провел в Кристиансанде. Я искал глазами Кадиллак, хоть и был готов поспорить, что она арендует машину у Вилумсена. Заглядывал в кафе и рестораны, мимо которых шел, дотащился до озера, миновал кинотеатр, наконец зашел в мелкое кафе, заказал черный кофе, сел так, чтобы видеть дверь, и листал местные газеты. Заведений в Ноттадене не сказать, чтобы очень много. И, разумеется, по идеальному сценарию Шеннон должна была меня найти, а не наоборот. Она войдет, я подниму глаза, наши взгляды встретятся, и ее взгляд скажет мне, что не нужно сочинять для прикрытия никаких историй, хоть таковая у меня имелась. Я искал выставленные на продажу заправки. Я помнил, что она собиралась в Ноттаден. А разве сегодня? Если она не занята с клиентом на целый день, может нам встретиться после обеда и выпить? Или даже поужинать, если у нее нет других планов? Дверь открылась, и я отвел взгляд. Компания горланящих подростков. Дверь сразу же открылась еще раз, очередная компания молодежи, и я понял, что уроки в школе закончились. Дверь распахнулась в третий раз, и я увидел ее лицо. Она изменилась. Я ее помнил совсем не такой. Это лицо казалось открытым. Она меня не заметила. Можно и дальше спокойно ее разглядывать, отгородившись газетой. Она сидела и слушала молодого человека, с которым пришла. Не улыбалась, не смеялась, и тем не менее в ней чувствовалась напряженность, словно она защищала свои уязвимые чувства. Я также заметил, что у них с этим юношей что-то было, связь, которая не возникнет, если не подпустить человека к себе поближе. Затем ее взгляд заскользил по помещению и, встретившись с моим, на секунду застыл. Не знаю, что было известно Наталье о причинах того, почему отец направил ее оканчивать старшие классы в Ноттадене, или как он объяснил травмы, полученные на кухне дома. Судя по всему, она не знала, что я приложил руку и к тому, и к другому. А если она подойдет, присядет рядом и спросит, зачем я это сделал, что мне ответить? Что вмешался из чувства стыда, поскольку не смог сделать то же самое ради собственного брата? Что я чуть не сделал ее отца калекой, потому что для меня он был мешком с песком, на который приклеена рожа моего папаши? Что в действительности все дело в моей семье, а не в ее? Ее взгляд заскользил дальше. Может, она меня не узнала? Ну, конечно. Но даже если ей было неизвестно, что я угрожал убить ее отца, может, ей захотелось притвориться, что она не узнала мужика, продававшего ей абортивные контрацептивы, особенно теперь, когда у нее появился шанс стать другим человеком, а не сутулой, замкнутой девушкой, жившей дома в Усе. Я заметил, что внимание Натальи вот-вот переключится с того юноши. Она посмотрела в окно, отворачиваясь от меня. Я встал и ушел, отчасти, чтобы оставить ее в покое, отчасти потому, что не хотел встречаться с Шеннон при свидетелях из Уса. К 5 часам я побывал во всех заведениях Ноттадена, за исключением ресторана в отеле «Бладрейн». По моим подсчетам, раньше 6 он не открывался. Идя по парковке от машины ко входу, я почувствовал, как от ожидания у меня засосало под ложечкой. Такое бывало перед свиданиями с Унни. Только собаки Павлова в знакомых ситуациях пускают слюни. В следующее мгновение все опять вытеснил страх. Чем я, черт возьми, занимаюсь? Лучше бы я прыгнул с моста, А если рвануть в машину прямо сейчас, я туда еще до заката успею. Но я шел дальше, к ресепшену, совершенно не изменившемуся с того дня, как я 10 лет назад вышел отсюда в последний раз. Она сидела в пустом ресторане и что-то печатала на ноутбуке, в темно-синем костюме и белой блузке. Коротко постриженные рыжие волосы, расчесаны на пробор и заколоты. Под столом прижимались друг к другу ноги в чулках и туфлях на высоком каблуке. «Привет, Шеннон». Она посмотрела на меня, улыбнулась без малейшего намека на удивление, как будто мы договорились о встрече, и я, наконец, пришел. Сняла очки, в них я, Шеннон, раньше не видел. В открытом глазу читалась радость встречи, радость, возможно, отчасти сестринская, искренняя, без всяких подводных течений. Глаз с опущенным веком рассказывал совсем другую историю. Мне пришла на ум женщина, повернувшаяся лицом ко мне в постели. В радужке глаза отражается яркий утренний свет, взгляд слегка затуманен от сна и ночных занятий любовью. Во мне шевельнулось что-то тяжелое, словно тоска. Я сглотнул и опустился на стоявший перед ней стул. «Ты здесь?» — произнесла она. «В Ноттадене?» Вопросительный тон. «Ладно, походим немножко вокруг да около». «В Ноттадене», — согласился я. «Смотрел заправку, которую собираюсь купить». «Понравилось?» «Очень», — ответил я, не спуская с нее глаз. «В этом-то и проблема». «В чем именно?» «Она не продается». «Можно другую найти?» Я помотал головой. «Мне та нужна». «И что же делать?» «Убедить владельца, что раз его заправка работает в убыток, он все равно рано или поздно ее потеряет». «А вдруг он начнет по-другому с ней обращаться?» «Разумеется, о чем разговор, он, наверное, и сам в это верит, но через какое-то время все вернется на круги своя. Сотрудники уйдут, заправка обанкротится, а он угрохает на безнадежное дело целую кучу лет». «Так вот оно что. Ты заберешь заправку и окажешь ему услугу». «Я всем нам окажу услугу». Она смотрела на меня. Неужели заколебалась? «Когда у тебя встреча?» — спросил я. «Была в 12», — ответила она. «Мы еще до 3 закончили». «Думала, просидишь дольше?» «Нет». «Зачем тогда номер бронировать?» Посмотрев на меня, она пожала плечами. Почувствовав эрекцию, я задержал дыхание. «Ты ела?» — спросил я. Она помотала головой. «Они откроются не раньше, чем через час», — заметил я. «Прогуляться не хочешь?» Она посмотрела на свои туфли на высоком каблуке. «Здесь тоже хорошо», — сказал я. «Знаешь, кого я здесь видела?» — спросила она. «Меня», — ответил я. «Денниса Куори, кинозвезду. Помнишь, он еще был на заправке, хотел место для съемок поискать. Думаю, он здесь живет. Я читал, они сейчас тот самый фильм снимают». «Я люблю тебя», — прошептал я, но она захлопнула крышку ноутбука с таким грохотом, абсолютно ненужным, что вполне имела право притвориться, что не расслышала. «Расскажи, что поделывал в последнее время», — попросила она. «О тебе думал». «Хотелось бы мне, чтобы это было не так». «И мне тоже». Тишина. Она тяжело вздохнула. «Наверное, это была ошибка», — сказала она. «Была. Прошедшее время. Скажи она просто, это ошибка, значит, колеса пока крутятся, но была». «Что ж, она определилась». «Вероятно», — сказал я и замахал руками, предотвращая появление знакомого официанта. «Готов поспорить, он предложит принести что-нибудь с кухни, хоть она и закрыта». «Ну, это уже за гранью», — прошипела Шеннон, хлопая себя ладонью по лбу. «Рой?» «Да». Она наклонилась вперед над столом, накрыла своей крохотной рукой мою и посмотрела мне в глаза. «Давай договоримся. Ничего не было». «Разумеется». «Прощай», — с Слегка улыбнувшись, будто у нее что-то болело, она схватила ноутбук, встала и ушла. Я закрыл глаза. Стук каблуков по паркету за моей спиной напомнил мне, как в тот вечер в Кристиансанде за мной шла Вигдис, только ее шаги ко мне приближались. Я снова открыл глаза, не шевелил все еще лежавшей на столе рукой. Не отпускало ощущение единственного с момента моего прихода прикосновения, кожу покалывало, как после горячего душа. Я пошел к стойке администратора. Там мне улыбнулся худой высокий мужчина в красном пиджаке. «Добрый день, господин Обгард. Рады снова вас видеть». «Здравствуй, Ральф», — сказал я, оказавшись перед стойкой. «Господин Обгард, я видел, как вы пришли и взял на себя смелость забронировать для вас последний свободный номер». Он кивнул в сторону стоявшего перед ним монитора. «Жаль, если его уведут из-под носа в последний момент, правда же?»
«Спасибо, Ральф. Я только хотел спросить, какой номер сняла Шеннон Обгард или Шеннон Алейн?»
«333-й», — сказал худой мужчина, и я отметил про себя, что он даже на экран не посмотрел. «Спасибо». Когда я толкнул дверь номера 333, Шеннон уже собрала лежавший на кровати чемодан и сражалась с молнией. Она прошипела пару слов, полагаю, на баджане, сдавила чемодан, сделала еще одну попытку. Оставив дверь приоткрытой, я вошел и встал у нее за спиной. Она сдалась и закрыла руками лицо, затряслись плечи. Я обвил руками тело Шеннон, чувствуя, как ее беззвучные рыдания перекинулись и на меня. Так мы и стояли. Затем я аккуратно ее развернул, вытер двумя пальцами слезы и поцеловал. А она все еще плача, целовала меня и, всхлипывая, укусила за нижнюю губу. Я почувствовал, как сладкий металлический привкус моей собственной крови смешивается с яркой пряностью ее слюны и языка. Я сдерживался, готовясь отступить, как только она выкажет нежелание. Но она не выказала, и я медленно накрыл крышкой все, что меня сдерживало. Разум, мысль о том, что случится или не случится потом, как я лежу на нижней кровати и обнимаю Карла, у него есть только я, и только я его еще не предал. Но картина исчезла, ускользнула прочь, и остались только руки, рвущие края моей рубашки, ногти, прижимающие мое тело к ее телу, язык, словно анаконда, обвившийся вокруг моего, ее слезы, текущие по моим щекам. Даже в туфлях на каблуке она оказалась совсем невысокой. Мне пришлось согнуть колени, чтобы задрать ей облегающую юбку. «Нет», — простонала она и вывернулась, а моей первой реакцией было облегчение, потому что она нас спасла. Пошатываясь и все еще слегка дрожа, я сделал шаг назад, заправляя края рубашки под ремень. Дышали мы прерывисто, а из коридора доносились шаги и голос, кто-то говорил по телефону. И пока шаги и голос отдалялись, мы стояли, настороженно друг друга рассматривая. Не как мужчина и женщина, а как боксеры, два изготовившихся к схватке бешеных козла. Разумеется, схватка еще не окончена, она только началась. «Да закрой же уже эту чертову дверь», — прошипела Шеннон.